связано с тем, что команды-неудачники квалификации Лиги Чемпионов получат дополнительный шанс для участия в Лиге Европы. То есть не только с последнего, третьего квалификационного раунда они будут попадать туда, но еще и со второго. Те команды, которые проиграют во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, попадут в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. Вот в тот раунд, который сейчас называется первым кругом Кубка УЕФА. А неудачники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сразу попадут в групповой турнир Лиги Европы. Не знаю, насколько сейчас вся эта информация может сразу переработаться и сразу дойти полностью до понимания, но повторю все-таки основные цифры. 237 клубов примут участие в Еврокубках, и групповой турнир Лиги Европы будет состоять из 48 клубов.
Тема сегодняшней рубрики «Экономика большого спорта хоккей». В субботу стартовал регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги, и по большому счету началось такое соревнование двух крупнейших хоккейных систем НХЛ и континентальной хоккейной лиги открытого чемпионата России. Неоднократно мы уже обсуждали аспекты этого соревнования. И вот появились новые подробности, о чем поведает экономический эксперт прессинга Роберт Воскричан. Вам слово, профессор.
Благодарю, Дмитрий. Действительно, как бы мы ни патриотично не были настроены, так сказать, российские любители хоккея. Но, тем не менее, надо признать, что главное хоккейное соревнование в мире – это регулярный чемпионат НХЛ и особенно Кубок Стэнли, как его вершина. Поэтому мы начинаем наш обзор именно с события, которое произошло в субботу, 4 октября, начало регулярного чемпионата НХЛ. Вы очень тонко заметили, Дмитрий, что соревнования вроде начались, ну, в КХЛ 2 сентября, через 32 дня в Канаде и в Соединенных Штатах, но тем не менее соревнования в широком смысле слова, конкурентная борьба между лигами началась примерно с момента организации КХЛ. И не самым, я бы сказал, лицеприятным образом это все выглядело. Я имею в виду скандалы вокруг Радулова и некоторых других игроков, которые, имея действующие контракты с клубами НХЛ, приехали в Россию, и такие скандальчики, я бы сказал, вокруг молодых игроков российских, которые
уехали наоборот.
Уехали наоборот из ЦСКА, из некоторых других клубов и так далее. Но за этими мелочами, казалось бы, в общем-то, стоит большая проблема, а именно борьба между этими лигами за рынок. Причем рынок уже, так сказать, ясно, что КХЛ на рынок Северной Америки может смотреть сколько угодно, там ничего поймать не удастся. А вот рынок, скажем, европейский, и рынок в том числе и восточноевропейский, и Россия, евразийский, я бы даже сказал, вот это то, за что они борются. Это не просто неприязнь мистер Икс господину Зет, например, не будем называть фамилии. Там нет ничего личного, это только бизнес. И там нет ничего и политического, кстати сказать. Пытаются отдельные журналисты, которые способны в победе ЦСКА в Кубке УЕФА видеть ростки грядущего демографического взрыва в Российской Федерации. Но оставим такие, с позволения сказать, аналитические исследования тем, кто их делает. Я что-то никогда не слышал, чтобы НХЛ что-то там пыталась связаться с Федерацией при всем уважении хоккея Швейцарии, например, да? Или там со шведской лигой, там какие-то. Они могут сказать, вот вам 200 тысяч долларов за игрока и до свидания. А не хотите, так и не подписывайте. Здесь же идет полномасштабная война. Война за влияние, за сферу влияния, а в конечном итоге и за рынок. Что касается задолго до старта чемпионата, начавшейся конкурентной борьбы. Ну, ситуация не изменилась никак в этом смысле. Есть определенные протоколы о намерениях, подписанные, по-моему, 9 июля в Цюрихе, о том, что, дескать, мы не будем, но потом несколько раз это все нарушалось. Но сейчас ситуация такая, никто ничего не соблюдает, ни НХЛ, ни КХЛ.
То есть конфронтация.
Идет конфронтация, и, в общем-то, в этой ситуации все будет зависеть от того, каковы, на мой взгляд, вот уже как экономист, я так смотрел. Понятно, что с хоккейной точки, со зрелищной точки, с точки зрения маркетинга, с точки зрения пиара, россиянам в КХЛ надо учиться, учиться и учиться. Но здесь есть одна вещь, которая связана с надвигающейся финансовой грозой, которая может, в общем-то, очень серьезные коррективы внести в объем рекламного рынка, в частности, и в объем тех денег, которые зарабатывает НХЛ. А НХЛ же там нет такого, чтобы какой-нибудь там, не знаю, Эксон или там какой-нибудь другой нефтяной компании дали указание спонсировать какой-нибудь там Хьюстон. Соответственно, это в чистом виде бизнес. Так вот, если не будет финансовой условно говоря, тяги, то есть не будет денег, притока денег, и при этом в России сохранится тот более или менее стабильная финансовая ситуация, а в общем-то в условиях золотовалютных резервов и малой вовлеченности России вот эти вот международные финансовые потоки, этот сценарий вполне возможен. Тогда КХЛ может перекупать очень многих игроков. Но пока ничего этого нет. Что касается НХЛ, там играют лучшие игроки мира. И...
Ну и сколько людей, Роберт, вовлечено во все это? Смотрите, 20-тысячники забиты практически до отказа на всех матчах. Редко, когда там 80, вы сами говорили об этом как-то, 80-70% посещаемости. То есть можете себе представить, какое огромное количество людей.
Согласен. Вот тут благодаря вашей ремарке мы плавно переходим к обсуждению непосредственно уже, так сказать, экономической диспозиции как в одной лиге, так и в другой. Если касается, что касается НХЛ, я еще раз повторю, она процветала, процветает, и я надеюсь, скорее всего, и будет процветать, если не будет неких форс-мажорных обстоятельств, уж к ошибкам китов Уолл-стрита, хозяева и менеджмент НХЛ не имеет ровным счетом никакого отношения, но может пострадать. Надеюсь, что не пострадает. Но, во всяком случае, за последние 2-3 года после локаута они прошли довольно серьезный путь, и постепенно с 39 миллионов, потом 42, потом 49 миллионов, имеется в виду
общий фонд зарплат.
Да, фонд. Сейчас уже 56 миллионов 700 тысяч. Это уже, значит, говорит о том, что они потихонечку выравниваются. Вы сказали о посещаемости 20 тысяч. А вот у КХЛ, к сожалению, 5100 средняя посещаемость. Поэтому тут, как говорится, еще есть масса пространства и времени для совершенствования. Но надо и отдать должное менеджерам КХЛ. Они, в общем-то, подготовились. И подготовились достаточно серьезно и глубоко к первому в истории чемпионата континентальной хоккейной лиги. Первое, что они отказались от архаичного вот этого вот, от архаичной, вернее, системы туровой. То есть проходят туры, все там, суббота, воскресенье. Фактически матчи идут каждый день. То есть шоу must go on, каждый день хоккей, и причем не просто каждый день. Если, скажем, в городах, таких как Москва, где есть крупные и хоккейные, и футбольные команды, или, допустим, Татарстан, где есть Казанский Рубин, один из самых верных претендентов на золото, и есть не менее звездный, более даже звездный хоккейный клуб Акбарс. То есть все делается так, что не пересекаются эти матчи. Причем в дни матчей отборочных чемпионата мира российской сборной, дружины Хидинга, с Уэльсом, например, очень грамотно они поступили, в этот день ничего не было, и все внимание было приковано к игре футболистов России и Уэльса. То есть, надо сказать, что они действуют грамотно.
Скрупулезный подход.
Скрупулезно, по уму, и стараются максимально заработать на том, чтобы правильно создать календарь. И он очень, при всем, что он вроде кажется беспорядочным, каждый день непонятно, то там играет, летает, перелетает, и вроде как броуновское движение, ничего подобного.
Нет, календарь это очень календарь фундаментальная
очень
вещь.
Фундаментальная вещь, и сделано очень здорово. А составлял его один из ведущих специалистов по хоккейной статистике Владимир Житков. Достаточно известная в узких кругах, но достаточно известная личность.
Понятно.
Дальше, важнейший момент, связан с телевидением. А именно, помните, мы как-то обсуждали тему КХЛ с вами, говорили, что вот у Александра Медведева, который является президентом КХЛ, он говорил о том, что мы планируем и с Первым каналом иметь отношения, и еще с какими-то каналами иметь отношения, и, может быть, даже мы подпишем какой-то договор о разделении рекламных минут со Вторым каналом и, соответственно, с каналом «Спорт». Но, в общем и целом, все это осталось нереализованным. Они подписали, КХЛ подписала соглашение с государственной телерадиокомпанией «Россия». Соответственно, телеканал «Спорт» это все показывает. И на подведомственной фактически «Газпрому» холдинге, куда входит и НТВ, и НТВ+, вот на НТВ+, создали телеканал по типу «Наш футбол», и называется он «Наш хоккей». Там два матча показываются в прямом эфире, и один в записи. Но денег это не дает, потому что я знаю точно, что Кикнадзе никому не платит, потому что ему не разрешают никаких денег платить. Потому что все, что зарабатывает канал «Россия», это все принадлежит государству. Это стопроцентно государственные каналы. Он может поделиться рекламными минутами, но об этом я ничего не слышал. Так что финансовый план, видимо, пока не выполняется, по крайней мере, в этой части. Зато по части цены билетов он выполняется достаточно существенно. Да и самые дорогие билеты в Риге доходят до 600 рублей. А абонементы варьируются от 7500 до 13000 рублей для любителей хоккея, которые готовы поздним вечером прийти и посмотреть вживую хоккей. Кстати говоря, здесь довольно толково поступили москвичи, по крайней мере, учитывая, что в Москве ужасные пробки, примерно 6-7 часов вечера, когда все пытаются вырваться с работы и уехать домой, и тут еще хоккейный матч, то будут опаздывать и зрители, и, может быть, даже и хоккеисты. То есть определенные... Но все это, конечно, телевидение и прочее, это имеет значение для лиги как таковой, которая собирается стать серьезным хозрасчетным, как раньше говорили, то есть с прибыльным предприятием. А что касается клубов, я имею в виду клубов КХЛ, то это, безусловно, либо они находятся на дотации региональной, либо, что чаще всего, на дотации крупных предприятий. И вот газета «Известия» приводит, на мой взгляд, не везде точно, но, по крайней мере, порядок цифр можно принять. Подавляющее большинство клубов в пределах 50 миллионов долларов бюджет, ну, подавляющее большинство клубов-лидеров, я имею в виду, 50 миллионов, это, то есть, Салават Юлаев, омский «Авангард» и питерский «СКА». У них по 50. 55 миллионов у «Акбарса». Середняки, которые где-то в пределах 25 миллионов, это московские клубы, сибирский клуб, новосибирский клуб «Сибирь». Чуть выше у ярославского «Локомотива» 40 миллионов. А наименьшие бюджеты это у наших гостей уважаемых, из, в частности, из Казахстана, у «Бориса» бюджет 10 миллионов и так далее. В общем и целом, у клубов деньги есть, пока у них деньги есть, даже если лига не заработает ничего, они могут из баскового плеча что-то скинуть. По крайней мере, оптимистично то, что хозяева и менеджмент лиги, я имею в виду континентальную хоккейную лигу, озабочены тем, чтобы заработать на хоккее. И рано или поздно, я думаю, что скорее рано, чем поздно, это даст результаты. Региональные боссы, которые сегодня являются главными людьми в современном российском хоккее и в казахстанском хоккее, потому что там абсолютно на дотации государства, и в белорусском хоккее, я думаю, что касается лиги, тут, видимо, там какие-то спонсоры есть, потому что там сложнее, видимо, кого-то заставить платить, это в чистом виде их проект. Я думаю, что их интерес в том, чтобы КХЛ процветал, поэтому сотрудничество между хозяевами клубов и лигой будет крепнуть, в отличие от прошлых лет, когда постоянно были всевозможные неприятности, конфликты и так далее. И, скорее всего, будущее континентально-хоккейной лиги безоблачно.
Прогноз Роберта Воскевичана, экономического эксперта прессинга в отношении континентальной хоккейной лиги, весьма оптимистичен. Да, действительно, это образование имеет неплохие перспективы, с учетом того, что, со слов того же самого господина Медведева, Александра Медведева, уже поглядывают боссы и менеджеры континентальной хоккейной лиги в Европу, дальше, западнее, в Скандинавию, в Чехию, где выступают достаточно сильные хоккеисты и клубы.
Слушатели субботней программы «Час прессы спорт», надеюсь, обратили внимание, что Роберт Воскевичан, хоть и не подробно, но ответил на вопрос, как отразится финансовый кризис на спорте. И сейчас ясно, что НХЛ, во всяком случае, устоит.